Я надеюсь, точно так же, как мы сейчас ревностно молились за наших детей, мы помолимся и за учителей воскресной школы, за тех, которые оказывают определенное влияние на наших детей, которые в какой-то степени даже воспитывают наших детей. Конечно, ответственность в большей степени лежит на родителях, но учителя воскресной школы, они тоже оставляют какой-то свой отпечаток на жизнях наших детей, в их сердцах. И то, что они преподносят, то, что они им говорят, дети слушают, дети впитывают. И я надеюсь, мы также ревностно помолимся и о них, потому что наша молитва сейчас будет о них. Но перед тем, как мы будем молиться, перед нашей молитвой, я буду рассуждать над Божьим Словом и предлагаю открыть второе послание Иоанна. Тут всего лишь одна глава, достаточно короткое послание. 8 стих. Когда я вчера узнал, что мне сегодня надо будет говорить это слово, я начал молиться, говорю: «Господи, что сказать?» В Библии много стихов, и каждый стих, он заслуживает особого внимания. На каждый стих можно обратить внимание, и каждый стих, он по-своему будет говорить каждому из нас, наше сердце. Признаюсь, я не знал, что говорить, и я молился, и Господь мне положил на сердце вот этот стих. Я верю, что Бог мне его положил на сердце, и я его зачитаю. Здесь Иоанн говорит: «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». Аминь. Иоанн писал это послание некой госпоже, как он выразился. Мы не знаем ее имени, мы не знаем, что это была за сестра. Мы понимаем, что это была сестра в Господе. Надо полагать, что эта женщина, эта сестра в Господе, эта госпожа, она оказывала определенное влияние, ну, я так понимаю, на верующих людей. Она пользовалась определенным авторитетом. Иоанн писал ей это коротенькое письмо и пытался ей что-то сказать, от чего-то ее предостеречь. И когда в конце он уже говорил или предостерегал ее перед лжеучениями, он сказал вот эти слова. И я верю, братья и сестры, что каждый стих Священного Писания, он каким-то образом, он касается и нашей жизни. И когда мы читаем, и даже прочитав этот стих Священного Писания, мы можем порассуждать и что-то принять для себя. Этот стих можно адресовать служителям церкви, пасторам, епископам, диаконам. Этот стих можно адресовать лидерам домашних церквей, всем, кто служит. Или в хоре, или в пении, или в каком-то еще служении. Учителям воскресной школы и так далее. Я буду говорить, конечно, на большей степени, как бы готовил это слово для учителей воскресной школы, но это слово, оно будет касаться всех нас, потому что это Слово Божье. И вот Иоанн говорит о том, что мы должны наблюдать за собой, чтобы получить полную награду. Скажите, братья и сестры, кто хочет получить награду от Господа? Все мы хотим. А скажите, а кто хочет получить полную награду от Господа? Это что-то другое, правда? Иоанн как бы заостряет внимание на полной награде. Интересно. Награда – это одно, но есть полная награда. Я размышлял, думаю, что это значит? Если так как бы жизненным примером, земным примером представить, на каких-то олимпиадах, может быть, на каких-то играх, на спортивных играх, существует три призовых места. Мы это знаем. Первое, второе и третье. И все эти три человека, которые занимают и первое, и второе место, они все трое получают награду. Но скажите, у кого полная награда? Тот, кто занимает первое место. У него высшая степень пьедестала, у него золотая медаль, у него полный денежный гонорар, у него вся слава и все почести. Второе место – это тоже награда, но это уже серебряная награда. Это уже не тот денежный гонорар, и это уже не та слава и не те почести. И это уже более низкая ступень пьедестала. Есть также третье место, и это тоже награда. Иоанн заостряет наше внимание, чтобы мы стремились к полной награде. Я верю, братья и сестры, что будут люди, которые получат полную награду. Возможно, будут люди, которые получат просто награду. А будут и те, которые не получат награды. Это те, которые свернули с дистанции. Это те, которые не дошли. И, конечно, вопрос спасения, он уже... Их спасение будет стоять под вопросом. Братья и сестры, если уже говорить о награде, то о полной. И пусть Бог нам в этом поможет, чтобы, стремясь к этой награде, мы думали о полной. Конечно, я хочу сказать, что мы служим Господу не из-за того, что Он нам даст награду. Мы служим Господу, потому что мы любим Его. И я думаю, это самый правильный мотив сердца – служить Господу из любви. Мы знаем, что Он даст награду. И Иоанн говорит об этом. И вот он говорит, мы должны наблюдать за собою, чтобы получить полную награду. Слово «наблюдать», оно очень часто встречается в Библии. Наблюдай за своей ногою, наблюдай, когда идешь в Дом Божий, наблюдайте, как вы слушаете. Здесь, я так понимаю, наблюдать во всех сферах жизни. Что такое наблюдать? Это внимательно сторожить, это рассматривать, это пищись, это надзирать, это блюсти, хранить, держать, соблюдать. Это все синонимы одного слова. Иоанн говорит, наблюдайте за собой. Знаете, братья и сестры, стоит наблюдать, чтобы нам не потерять. Всякая утрата, всякая потеря, всякая кража, она доставляет определенный дискомфорт нам, в нашем сердце, в нашей душе. Нам не нравится, когда мы что-то теряем. И нормальный живой человек, он болезненно реагирует на любую утрату. Что-то украли, что-то мы потеряли. Это очень неприятно. И нормальный человек, он болезненно это переносит. Иоанн говорит, наблюдайте, чтобы вам не потерять. Знаете, братья и сестры, в наше время мы очень часто слышим о глобальном потеплении. О том, что ледниковая шапка полюсов, она тает. Это говорит о том, что льды тают, уровень мирового океана повышается. Это грозит мировой катастрофе, потому что многие острова или побережья, они могут просто уйти под воду. Но это происходит незаметно, и нас это особо не волнует, потому что мы этого не замечаем. На нас это никак не отражается. Об этом говорят ученые, они там исследуют, они смотрят, как тают эти льды, как они уменьшаются. Мы об этом не знаем, потому что это происходит настолько медленно, настолько незаметно, что на нас это никак не влияет. Это происходит в физическом мире, это происходит в материальном мире, в физическом мире. Но, друзья, если говорить о духовной жизни христиан, вы знаете, происходит нечто обратное. Если в физическом мире происходит глобальное потепление, то в духовной жизни многих христиан сегодня происходит охлаждение. Проходит время. Христианин, который однажды горячо горел перед Господом, однажды так горячо молился, постепенно теряет свою духовную температуру. Незаметно. 1 градус, потом 2 градус, потом 3 градус. Это происходит точно так же незаметно, как тают льды. Мы об этом ничего практически не слышим и не знаем. Где-то там ученые говорят. Охлаждение, оно происходит точно так же незаметно, как и то потепление, о котором говорят некоторые ученые. И поэтому, братья и сестры, первое, что я хочу сказать, наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять даже 1 градуса в нашей духовной жизни, чтобы нам не потерять огня Святого Духа в нашей жизни. Может быть, кому-то кажется, что ничего страшного не происходит. Может быть, кто-то думает, ну что здесь такого, это ведь пустяки, всего лишь 1 градус потеряю. Вы знаете, братья и сестры, это опасно. И если мы свыкаемся с этой потерей, если теряя градусы один за одним, и мы думаем, что ничего страшного не происходит, и свыкаемся с таким положением вещей, я хочу сказать, дьявол, в конце концов, он обворует все. Он похитит все у нас. Нормальный человек, он болезненно реагирует на потерю. И теряя один наш духовный градус, охлаждаясь совсем чуть-чуть нашей духовной жизни, братья и сестры, нужно бить тревогу. Охлаждение в отношениях с Богом – это очень опасная штука, я хочу сказать, братья и сестры. И мы должны заострить на этом свое внимание. Мы должны наблюдать, чтобы нам не потерять этого. Давайте, братья и сестры, вспомним Давида. Когда, будучи молодым человеком, мальчишкой, он пас овец своего отца. Предположим, было 100 овец. Приходит зверь, или медведь, или лев, и похищает 1 овцу. Скажите, что делал Давид? Он утешал себя, ведь есть еще 99. Подумаешь, одной не стало. Это ведь незаметно. Он гнался за этим зверем. Он боролся, и он отнимал эту 1 овцу. Реакция Давида, она была очень острая на эту ситуацию. Он очень резко реагировал на то, чтобы даже 1 овца, она не потерялась из стада. Братья и сестры, очень важно каждому из нас смотреть и наблюдать за своим духовным состоянием. И даже один градус в нашей духовной жизни, он значит очень много. В книге Откровения есть одно место, где Иоанн говорит: «О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, то извергну тебя из уст моих». Это слова Господа. Когда нет огня, братья и сестры, это говорит о том, что мы теплые. А когда мы теплые, когда мы остываем, то это фактически уже человек становится кандидатом, рано или поздно он окажется в этом мире. Если не гореть для Господа, если не иметь огня Святого Духа, охлаждение, оно приходит в нашу жизнь, за охлаждением приходит отступление от Бога, человек будет страдать в своей жизни, и сам того не понимая. И человек, он охладевает только потому, что он слишком тесно соприкасается с этим миром. Слишком часто и слишком тесно, прикасаясь с этим миром, происходит духовное охлаждение. Да не будет это с нами, братья и сестры. Да не будет это в Божьем народе. Мир, когда мы прикасаемся с миром, этот мир, он способен погасить огонь Святого Духа. Этот мир, он понижает любовь к Богу. Этот мир, он просто охлаждает нас. И этот мир, он внушает, что служение Богу – это пустяки. Служение Богу – это что-то такое незначительное, малозначимое. Мир порой внушает христианам, что церковь и христианство – это не актуально. Братья и сестры, второе, что я хочу сказать. Давайте наблюдать, чтобы нам не охладеть в взаимоотношениях с Господом. Это очень важно. Наблюдайте, смотрите внимательно, чтобы нам не охладеть во взаимоотношениях с Господом. Что происходит, когда человек охладевает? Что происходит с его внутренним человеком? Что происходит в его душе? Братья и сестры, наблюдайте, чтобы нам не охладеть. А как вы думаете, с чего начинается охлаждение? Охлаждение начинается тогда, когда молитва становится для нас обузой. Дорогой друг, если ты помолился 3 минуты, и тебе показалось, что ты молился полчаса, и ты так утомился и устал, это охлаждение. Но если ты молился полчаса, и тебе показалось, что прошло всего лишь несколько минут, я хочу сказать, что ты на пути к глобальным благословениям. Братья и сестры, нам нужно выбрать именно такой путь, чтобы разогревать нашу духовную температуру. Молитва. Именно молитва, именно молитвенная жизнь, она поддержит нас именно в том тонусе, в котором мы должны быть. И именно молитва, она способна зажечь нас. Именно молитва в Духе Святом, она делает чудеса в жизни человека. И поэтому, братья и сестры, когда мы собираемся на собрания молитвенные, на домашние группки, мы не должны 2 часа болтать, а потом 2 минуты молиться. Мы должны уделять внимание молитве. Мы должны молиться. Мы должны ревностно молиться. Мы должны поднимать нашу духовную температуру. Мы должны уделять особое внимание нашим молитвам. И поэтому, братья и сестры, когда собираетесь на домашнюю группку, уделяйте время для молитвы. Молитесь, чтобы молитва была неформальная. Дайте место нормальной молитве. Дайте место, чтобы Дух Святой начинал действовать. Чтобы нормальный гул молитвенный стоял. Я не говорю о том, чтобы мы кричали, потому что ведь живут соседи, когда на домашней группе мы собираемся. Но пусть молитва не будет формальной. 1-2 минуты. Когда мы берем чайник и наливаем в нее холодную воду, а потом ставим его на огонь, скажите, сколько времени нужно, чтобы чайник закипел? Нужно ждать. А скажите, когда в чайнике есть горячая вода, и мы тоже ставим его на огонь, буквально 1-2 минуты, и вода закипает. Точно так же, братья и сестры, происходит и с живой церковью. Когда предлагают, братья и сестры, давайте помолимся, 1-2 минуты достаточно, и вода уже закипает, и молитва, она уже идет, и Дух Святой начинает действовать. Братья и сестры, третье, что я хочу сказать, наблюдайте. Как? Наблюдайте сколько? Наблюдайте, когда вы молитесь. Охлаждение начинается с потери молитвенного духа. А что такое охлаждение? Охлаждение – это разбавление. Горячую воду можно охладить, только разбавив ее с холодной водой. И она уже не горячая. Когда христианин смешивается и разбавляется с этим миром, он становится холодным, он начинает остывать. Это очень опасное состояние. Мы знаем о том, что вино, оно в Библии символизирует Дух Святой. Вино, оно символизирует помазание Духа Святого. Вино, если разбавить с водой, оно испортится. Когда Божье Слово, когда проповедь разбавляется какими-то нелепыми шутками, какой-то болтовней, мирской философией, это слово, оно уже не способно произвести свою работу в сердце человека. Когда помазание разбавляется с водой, оно уже не работает так, как оно может работать. Братья и сестры, разбавление – это охлаждение. Исаия говорит, золото твое и серебро твое стало изгорью, а вино твое испорчено водою. И поэтому четвертое, что я хочу сказать, наблюдайте, чтобы нам не смешаться с этим миром. В первом послании к Тимофею апостол Павел пишет такие слова в 6 главе. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и в пагубу». Пятое, что я хочу сказать. Наблюдайте, чтобы вам не потерять благочестие. Я на этом хочу заострить внимание. Апостол Павел говорит, что это великое приобретение – быть благочестивым человеком. Благочестие, братья и сестры, это Бог, явившийся во плоти. Благочестие – это состояние человека, когда на троне сердца восседает Бог. Благочестие – это служение Богу. И когда человек теряет благочестие, согласно этому месту Писания, где говорит апостол Павел, приходит желание обогащаться. Обогащение – это человеческим путем, человеческим старанием достичь процветания. Замечали ли вы когда-нибудь, братья и сестры, что человек, когда начинает остывать для Бога, когда он начинает отступать от Бога, охладевает, у него появляется жадность к деньгам, у него появляется сильное желание обогащаться. Это приходит. И дьявол для таких людей, братья и сестры, он просто толкает на скользкий путь. Павел говорит, желающие обогащаться попадают в искушение и в сеть. Как это похоже на сетевой маркетинг? Апостол Павел как бы пророчески говорит, люди, которые желают обогащаться, они попадают в сети. Любые предложения покупай за $100, потом найди еще 10 олухов, пусть они также за $100 купят, и потом еще, а потом еще, а потом будешь ездить на розовом лимузине на Гавайях. Как это все заманчиво. Я хочу сказать, братья и сестры, что желание обогащаться, оно приходит не от Бога. Желание обогащаться, оно приходит от дьявола. Для чего дьявол все это делает? Для чего дьявол старается человека раскрутить на то, чтобы у него появилось это желание? Дьявол хочет толкнуть человека на скользкий путь. Дьявол хочет, чтобы человек смешался с системой этого мира. А Слово Божие говорит обратно. Слово Божие говорит, чтобы мы не имели такого желания. Слово Божие также говорит о том, что апостол Павел говорит, что желающие обогащаться, они попадают в искушение. А ведь мы молимся молитвой «Отче наш, Господи, не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого». Другими словами, можно сказать, Господи, направь наши стопы на пути Твоего процветания, на пути процветания в Духе. Убери наши ноги с того пути, который ведет к обогащению, к неправильному пониманию слова «процветание». И поэтому, братья и сестры, наблюдайте, чтобы вам не потерять благочестие. И последнее, что я хочу сказать. Наблюдайте за своей внешностью. Я думаю, это также немаловажно. Хотя люди пытаются много спорить на эту тему, что-то доказывать. Как бы мы ни говорили, наша внешность отражает нашу внутренность. В любом случае. Наш внешний человек – это наш внутренний человек. И каков наш внутренний мир, такой наш внешний мир. Мы сегодня, братья и сестры, научились следить за своей внешностью. Мы научились подергивать брови. Мы научились пользоваться косметикой. Мы научились разным многим процедурам. Только плати денежки. Я вот думаю и удивляюсь, а как же ли раньше наши прародители, наши отцы, наши деды, бабушки, ведь они этого всего не знали. Сегодня существует очень много различных мест, куда можно пойти. Люди ходят к массажистам, к визажистам, к косметологам, ходят в солярии, делают какие-то процедуры. Столько всего существует, и если это все сложить, это такое огромное количество денег уходит. Я не говорю о том, братья и сестры, что мы не должны следить за собой. Но просто подумать. Представьте себе человека, ухоженного, загоревшего, ни одной лишней волосинки, такой весь из себя, но он непригоден для служения. Какая от этого польза, скажите? Какая от этого польза? Поймите меня правильно, я не хочу сказать о том, что мы должны быть неряхами, мы не должны следить за собой. Мы живем в этом мире, и мы понимаем, что мы должны правильно пользоваться всеми этими вещами. Но когда смотришь на христианина, который начинает чрезмерно употреблять все вот эти вещи, просто смотришь и удивляешься, и на что это просто похоже? Это похоже на плотское христианство. А ведь Библия говорит, живущие по плоти Богу угодить не могут. Плоть, она желает противного духу, а дух желает противного плоти. Есть естественное желание плоти, есть естественное желание человека, а есть неестественное. Естественное желание – это когда мы хотим кушать, мы голодны, нам нужно покушать. Когда мы хотим пить, нам нужно попить. Когда мы устали, нам нужно поспать. Когда мы грязные, нам нужно помыться и тому подобное. Есть естественное желание, которое заложил в нас Бог, и мы должны их соблюдать. Но есть желание неестественное. Есть желание слиться с этим миром. Есть желание подражать этому миру. Есть желание быть подобным этому миру. Против этого говорит Божье Слово. Дорогие братья, дорогие сестры, дорогие учителя воскресной школы, на нас, на всех смотрят дети. Дети, они не понимают глубоких духовных проповедей. Дети не понимают теологических проповедей. Дети не понимают доктрин библейских. Но они очень хорошо смотрят на нас и читают нас. Что мы носим, как мы украшаемся, как мы выглядим, что мы говорим, как мы поступаем. Дети очень пристально смотрят и наблюдают. И они не будут интересоваться глубинами Библии, они будут смотреть и думать, если тетя так делает, значит и мне так можно. Поэтому, друзья дорогие, особенно сестры, покажите детям пример скромности, целомудрия, покажите им пример святости, чистоты. Покажите им пример следования за Богом. И пусть в этом поможет Бог. Пусть в этом Бог благословит нас, братья и сестры, чтобы дети, наши дети, смотря на нас, они видели чистоту Божью. Поэтому последнее, наблюдайте за своей внешностью, братья и сестры, во всех отношениях. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, и чтобы получить полную награду. Давайте мы встанем, братья и сестры.